общем, больше дают свободное обсуждение. Книжки можно читать на досуге, поэтому у всех у нас есть задания, где можно эти вещи почитать. Я думаю, наш семинар только выиграет, если мы будем читать «А взрослеет», «Руководство по обслуживанию», «12 шагов, 12 традиций», который, в принципе, дублирует «А взрослеет» в некоторых моментах. Вот, поэтому «А взрослеет» вполне достаточно. Вот. 12 традиций в иллюстрации, группа А, там, где все начинается и так далее. Моя задача не дать какое-то свое исключительно правильное мнение, а просто пробудить интерес к этим традициям. Может быть, даже создать какое-то несогласие, не знаю, чтобы появился у каждого желание, а все-таки, а что же написано в первоисточнике, как же там все-таки об этом люди-то говорят. Вот. А все, что я говорю, это лишь моя точка зрения, которая опирается на опыт, но не претендует на какую-то полноту совершенно. Я, в общем, отдаю себе в этом отчет вполне. Вот. Поэтому в ряде случаев меня надо делить на 16. Но сегодня мы с вами говорим о третьей традиции. Собственно, в кратком своем написании, как мы привыкли ее слышать на группах, она звучит очень коротко. Вот. Алло, у меня потерялся фон. Меня слышно? А, это, наверное, кто-то выключил микрофон, да? Нет. Алло, я в чате?
Слышно же.
А, слышно. Хорошо, все прекрасно. Вот. Мы помним, да, что мы все, вот кто не говорит сейчас, мы выключаем микрофоны, чтобы слышимость у нас была получше. Вот. Итак, друзья, как эта традиция звучит в кратком написании? Единственное, традиция третья, единственное условие для того, чтобы стать членом МАА, это желание бросить пить. Вот. Очень лаконично. Но говорят, что ни одна традиция не вызвала столько споров, сколько это. Любая организация имеет право принимать или не принимать свои члены людей, которые соответствуют или не соответствуют там, в общем, неким стандартам, правилам, параметрам. Вот. То есть любая организация устанавливает ограничения, чтобы войти в нее можно было только при условии каком-то. Но это может быть начиная от, как в ротари-клубе, например, у тебя надо сделать, например, там, какое-то финансовое пожертвование, чтобы войти в эту лигу. Да, или надо относиться к какой-то категории населения там социальной, иметь определенный доход, жить в каком-то месте, заниматься каким-то делом определенным. Вот. Ну, то есть каждая организация, она в этом смысле до известной степени закрытый клуб, вот, куда принимаются люди на основании там, существующих стандартов. Вот. Скажем, любая наша организация, где мы работаем, есть там кадровая служба или есть директор, который может принять или не принять вас на работу. Вот. Иногда без объяснения причин. Вот. Вот в этом смысле, да, даже то же самое происходит и с духовными организациями, не только со светскими. То есть, чтобы стать полноценным членом церкви, недостаточно там приходить в церковь и молиться. Вот. Чтобы стать вот таким не просто прихожанином, а действительно членом этой церкви, нужно все-таки соответствовать определенным правилам, да, и следовать определенным вещам. Вот. Должны произойти определенные таинства или ритуалы, там, которые делает или вся церковь, или там священнослужитель. Вот. Сейчас, минутку. Ромка, я тут сейчас просто буду час говорить. Если
можно.
Да. Вот. Вот. И вы знаете, вот в этом смысле наше с вами сообщество, оно такое интересное исключение собой представляет. По сути дела, правил и ограничений здесь нет. То есть это самые широко открытые ворота для входа, собственно, для того, чтобы стать членом организации. Вот. Здесь есть такой очень странный критерий, который, в общем, даже невозможно как-то проверить. Потому что, когда говорят, единственное условие для членства – это желание бросить пить, как можно проверить это желание? Каким таким пристрастным допросом? Нет, я был на некоторых группах, где новичку задавали такой вопрос и задают. Вот. Хочешь ли ты бросить пить или есть ли у тебя желание бросить пить? Человек говорит, да, у меня есть желание бросить пить. И тогда ведущий говорит, поздравляю тебя. Теперь ты можешь быть полноценным членом анонимных алкоголиков, ты можешь ходить. получается, в этом есть что-то от ритуала, в этом есть что-то от такого, ну, некой придуманной нормы. Вот. Это не на всех группах, и более того, мне кажется, любая формализация, то есть некое узаконенное принятие члена А, это немножко странная вещь для сообщества, чьи члены сохраняют личную анонимность. Тут нет документов, тут нет справок, тут нет никого, кто мог бы подтвердить ваше членство. Более того, членство здесь, оно, в общем, нигде не может быть нам прийти на помощь. Вот. Ну, и в этом смысле люди только могут открыть свою причастность и сказать, да, я член анонимных алкоголиков. Вот. Ну, желательно там не в публичной ситуации, чтобы не повредить себе и сообществу в целом. Да. Вот. Но это мы будем говорить, когда будем разбирать 11-ю традицию. Да? А в третья традиция, она вообще говорит о том, что нет здесь никакого подтверждения формального, даже то, что вы член А. Любой человек может назваться, и никто не может опровергнуть. Вот. То есть, как мы уже говорили выше, такой интересный анархический подход, что люди по собственному разумению, по собственной воле присоединяются к этому сообществу и остаются в нем до тех пор, пока в нем нуждаются. Вот. Потому что это принцип анархии. Вот. Но вот все-таки странная вещь. Ограничение все-таки вводится одно. Вот про это желание бросить пить. Причем, ну, я хочу напомнить, что ограничение на членство, оно звучало чуть-чуть жестче и звучит в полном написании традиции. Вот давайте вспомним, как звучала эта традиция, когда Билл написал свои 12 пунктов, гарантирующих нам выживание. Вот. Нам следует принимать всех страдающих от алкоголизма. Поэтому мы не можем отказывать никому из тех, кто желает излечиться. Членство ВА никогда не должно связываться с денежными соображениями или с умением приспосабливаться. Любые 2-3 алкоголика, собравшиеся вместе с целью поддержания трезвости, могут называть себя группой АА при условии, что как группа они не входят в какую-либо другую организацию. Здесь по-прежнему очень много свободы, и здесь даже поднимается вопрос, а что такое группа, от какого момента она начинается. Но заметьте, здесь тот же принцип анархии сохраняется. Любые 2-3 человека, собравшиеся вместе для поддержания трезвости, могут называться группой А. Все, никаких ограничений, правил, справок. Никакой регистрации в каком бы то ни было центре обслуживания. Никакого нет необходимости вообще где-то быть к какому-то, ну, как вот корабль должен быть приписан к порту. На самом деле наши традиции не предполагают, что группа должна быть формально куда-то приписана. У нас формальные вещи начинаются с того момента, когда группа ей нужно как-то взаимодействовать с государством. И, например, получить помещение на каких-то условиях. Вот. Потому что если вы сейчас придете попросить какой-нибудь подвал для собрания у городской администрации, городская администрация задаст вопрос, а кто вы такие ребята? Может, вы террористы или какие-нибудь странные сектанты, может, вы там, в общем, кровь ночами пьете и трупов раскапываете, спаси Господи. Вот, но есть та часть, или даже сказать, не та часть, а для себя создает именно поэтому буферные организации, которые и осуществляют контакты с государством для этой цели. Вот, поэтому есть фонд анонимных алкоголиков, вот, который представлен офисом на Тайвинке, есть параллельная структура, структура единства. Вот. И та, и другая, они, в общем, взяли на себя функции именно вот таких обслуживающих организаций, которые, собственно, осуществляют, помогают анонимным алкоголикам осуществлять свою деятельность, обеспечивая это, ну, неким документальным основанием, чтобы можно было заключить договор, что есть такая общественная организация, что вот от этой общественной организации можно уже арендовать помещение. Вот, и тогда здесь все сходится. Вот. Но сама группа А, она вообще это неформальная организация. Она не может иметь ни своего счета расчетного, она не может иметь ни собственности своей, она не может платить зарплату, потому что это уже будет нарушение федерального законодательства. Вот. Поэтому она не может нанимать на зарплату, если она не является юридическим лицом. Вот. Это вот, собственно, добровольное сообщество людей, которые, в общем, собрались вместе ради одной цели. Все. Вот. Ну, цель это, в общем, декларирована в нашей литературе, в частности, в пятой традиции. Но в третьей традиции говорится, что мы собрались для поддержания трезвости прежде всего. Поэтому вот я сейчас почему все эти вопросы поднимаю? Потому что в начале самом, когда еще не было и 10 лет, в общем, в период как раз осмысления вот этих традиций, осмысления ААА как организации, Билл задался, если помните, вопросом, а какие вообще на группах правила существуют для членства? Вот на каких условиях можно быть принятым в эту группу? Потому что групп уже было достаточно много в Америке. Вот. И Билл разослал письма тогда вот из штаб-квартиры на все группы, чтобы люди поделились, а на каких условиях принимаются члены, вот люди, пришедшие за помощью. И оказалось, что этих правил так много, что если их применить все сразу, ни Билл, ни Боб не могли бы попасть в ААА. Вот. Это было и смешно, и грустно одновременно. То есть мы сами наставили вот этих вот рогаток для того, чтобы через них никто не пролез, чтобы, не дай бог, не пострадала наша репутация. И Билл потом признал, что мы сначала очень сильно боялись. Мы боялись, что ломанутся люди какие-то непонятные, вот, там, и что репутация наша будет запятнана, что придут люди с сомнительным прошлым, со странными, наклонностями. И, собственно, это и стало происходить. Вот, стали приходить люди с криминальным прошлым, стали приходить бывшие там проститутки, бутлегеры, люди, у которых, в общем, биография была, ну, мягко говоря, не ангельская. Вот. И если помните, у нас в 12 шагах 12 традиции рассказывается история, когда человек пришел на группу и сказал: ну, я жертва еще более худшего пристрастия. Примете ли вы меня? И на группе дискуссия развернулась. Принимать ли человека или не принимать человека. Вот. Ну и дальше возник вопрос: ребята, а что бы сказал вседержитель? Ну, то есть, вот то, о чем мы говорили в прошлый раз, здесь группа обратилась к групповому сознанию. Именно так, как оно выражено через волю Бога. И вот наступила эта самая тихая пауза, в которой никто не мог взять на себя ответственность и сказать этому человеку: ты не с нами, мы тебя не принимаем, ты для нас не годишься. Почему? А потому что никто, ни один человек не решился на группе поставить ему смертный приговор, вынести ему. Не вправе никто решать, кому жить, а кому умирать. Это было положено в основу третьей традиции. Мы не судьи, мы не палачи, мы не можем людей обрекать на смерть, если они пришли за помощью. Если человек пришел и говорит о том, что он нуждается в нашей помощи, значит, нам надо отдать ему свой опыт. И если он ходит по каким-то своим личным мотивам, это его право. Вот. И вот в этом смысле основатели были гораздо более открыты, гораздо более толерантны, то есть терпимы к проявлениям человеческой инаковости. Кстати, долгое время меня мучил, ну не то, что мучил, но занимал этот вопрос: что же за еще более худшее пристрастие? Я несколько лет, на протяжении нескольких лет считал, что это наркомания. Потому что уже очень как-то сходится. Я жертва еще более худшего пристрастия. А потом, когда читал «А взрослеет», нет, или «Доктор Боб, славный ветеран», я сейчас не помню, в какой из книг, но это 100% есть там. Там эта история приводится полностью. Да? Как оказалось, этот человек был не более не менее как гомосексуалист. То есть у него была иная сексуальная ориентация, и он сам относился к этому как к пристрастию, с которым он не мог совладать. Вот. И, кстати, до сих пор меня иногда забавляет, когда, например, сексуальная ориентация кого-то из членов ААА становится предметом для досужих сплетен и для обсуждения. Но у нас в книге большой так и написано: мы не являемся судьями чужого сексуального поведения. Все. Вот. Мы не обсуждаем эти вещи. И там говорится о том, что никогда его вот эта вот сторона личности, никогда она не причиняла группе проблем. И он был один из наиболее активных людей по 12-му шагу и помог очень многим людям. И если бы было ограничение на то, что, например, гомосексуалисты не принимаются, а проиграло бы. Вот. И это был очень хороший опыт, что двери должны быть открыты для всех желающих. Что мы не можем подвергать мнению тот факт, что человек рассказывает о себе, что ему нужна наша помощь. До сих пор я слышу споры по этому поводу. До сих пор у нас на многих группах, ну, если не Рубилово, там, период Рубилово, по крайней мере, там, на тех группах, где я вот имею честь выздоравливать, он давно остался позади, выработаны определенные правила, выработаны определенные ограничения. третьей традиции, как правило, всегда возникает там первый вопрос, да, наш ты или не наш, чьих ты будешь. Потому что если мы проводим закрытое собрание, мы должны быть уверены, что здесь нет так называемых засланных казачков. Вот, честно говоря, для меня это смешная история. Вот, мне вообще всегда странно, чтобы какой-то посторонний человек пробрался на закрытое собрание, а чтобы сидеть, представляться там алкоголиком и слушать чужие истории, вот, и что-то такое узнавать, чтобы потом вынести наружу. Мне кажется, вот за всем этим стоит страх, такая чисто алкогольная паранойя и очень высокое самомнение. Словно быть анонимным алкоголиком — это какая-то такая высокая привилегия. Это неправда. Алкоголизм — это на самом деле социальное клеймо. Вот. Никому не хочется признаваться в наличии у себя такой болезни. Вот. Это первый момент. Да? И третья традиция, она нам говорит вот о чем в данном случае. Ну, ты, если ты пришел, тебе зачем-то это надо. Мы никто, чтобы тебя контролировать. Но мы говорим тебе, как ты можешь понять, с нами ты или нет. Мы помогаем всем выздоравливающим от алкоголизма, делимся опытом. Да, если у тебя есть желание с этим разобраться, то добро пожаловать. Если у тебя нет желания, но ты приходишь, ты тоже можешь приходить. Мы не можем тебя исключить только на этом основании с нашей группы. Вот. Потому что, возможно, оно появится чуть позже. Потому что вот, друзья, у меня, это моя история. Я пришел на первое собрание, не желая бросать пить. Я пришел просто посмотреть. И мне понравилось. И мне захотелось вот остаться с этими людьми и что-то брать у них, и, может быть, что-то давать им. Я нашел свою гавань, я нашел свою стаю. А желание бросить пить у меня сформировалось только после срыва. То есть 2 месяца я ходил на группу, вел собрание, ходил на 12-й шаг. Был очень активен в жизни той группы, но при этом вот 100% желания бросить пить не было. У меня был список поводов, почему я могу бросить пить. Я как бы предполагал, что есть какие-то условия, при которых я могу начать пить. Я себе готовил запасной аэродром. Ну и рано или поздно эта тема выстрелила. Я опять напился. Вот. А вот после срыва у меня появилось желание бросить пить. А изменилось ли что-то в моем статусе? Нет. Никто никогда мне не предъявлял этого и не говорил: вот до срыва ты не хотел бросить пить, а после срыва захотел. Это, если это и звучит, то только в контексте, что до тех пор, пока у меня нет этого желания 100%, а никогда больше не возвращаться к спиртному, вот, то я, в общем, моя трезвость, если какая есть, она ненадежна, потому что без этого желания невозможно работать эту программу, невозможно делать эти шаги. Силы, готовность делать эти шаги приходит только после желания. Эта программа вообще не работает без желания, она не работает против воли. Поэтому никого нельзя притащить и насильно здесь оставить. Мы это тоже прекрасно понимаем. Вообще иногда третья традиция, ну, наводит меня на такие ироничные, даже веселые мысли. Мы так говорим о правилах членства, словно к нам стоят очереди. Словно это действительно некая элитная организация, где у подъезда стоят Бентли, Бьюики, где стоят где дамы в шикарных вечерних платьях, где раздают земельные участки и награждают государственными премиями. Это смешно. Да, анонимные алкоголики — это организация, где собрался фактически люди, потерявшие все. Даже если у них, как написано в книге, есть еще два автомобиля в гараже, работа и, может быть, даже какое-то серьезное социальное положение, сюда не приходят счастливые люди, сюда приходят несчастные люди. Они приходят от беды. Они приходят от того ада, который творится у них внутри. Они приходят вот от того, что их жизнь стала полностью неуправляемой. Они на грани безумия и смерти. Многие из тех, кто не приходит, кончают с собой, потому что не находят выхода. Поэтому защищаться от того, что к нам придут чудаки и чужаки, все под видом чудаков, бессмысленно. Это будет в полном противоречии с духовной основой нашей программы. И поэтому принцип смирения, который заложен в каждую традицию, в данном случае заработает таким образом. Мы не судьи, мы не палачи. Мы не ставим вам диагнозы. Если вы хотите быть с нами, добро пожаловать, оставайтесь. У нас, правда, есть определенные правила. И было бы хорошо, если бы им следовали. И было бы хорошо, если бы вы не мешали другим. Потому что если вы будете мешать нам проводить собрание, ну, скорее всего, мы сможем как-то защититься. У нас есть еще и первая традиция, что благо группы важнее благо одного. Группа в состоянии о себе позаботиться. Но мы ни в коем случае не будем ограничивать ваше присутствие здесь, если вы действительно хотите. даже сейчас пришел к тому, что мне кажется совершенно излишней процедура представления по кругу в начале собрания. Вот. Как рассказал, ну, рассказывают вот люди, приезжающие с Запада, у них на группах не представляются в начале собрания. В этом нет нужды. Если ты пришел, значит тебе зачем-то надо. Люди представляются только перед тем, как высказаться. Человек может, не представившись, присидеть в своем собрании, и никто не спросит, что ты пришел? А ты здесь чьих будешь? Ты кого представляешь? Вот я сижу здесь, и к нему, возможно, кто-то подойдет и скажет, ты, видимо, первый раз здесь, там, есть ли какие-то, может, вопросы у тебя. Человек, может, правда зашел случайно и посидел в течение часа-полутора на собрании, где люди, опираясь на духовную программу, делятся силами, опытом и надеждами. Возможно, ему станет лучше. И он не за эти полтора часа не убьет кого-то, и не украдет ничего, и не сделает какой-то гадости. Да дело даже не в гадостях и не в преступлениях. Полтора часа он был в том месте, где люди всерьез говорят о серьезном. И может быть он придет сюда еще раз или приведет кого-то из своих близких. Потому что это может быть отчаявшаяся женщина или чей-то ребенок, у которого дома сейчас творится побоище. Вот. Поэтому, ну вот, в частности, опыт группы «Весть», вот, где я имею честь, ну, служить сейчас нет, потому что я там не был уже месяца три в силу моих постоянных отлучек. Вот на группе «Весть» мне нравится этот момент, что поскольку там на группу могут прийти 40 и 50 человек, а служит в группе человек 7, вот, все остальные это люди, которые могут вообще не представляться. Там могут быть созависимые, там могут быть там священники, врачи, милиционеры, кто угодно, нам не важно. Если вы пришли, вам зачем-то это надо. Вот. И я вообще мечтаю о группах, когда мы перестанем перед группой по кругу представляться друг другу, когда вот эта паранойя уйдет, когда мы перестанем друг другу мучительно вглядываться, ты за какую команду играешь. Вот. Я мечтаю о том, когда наступит время, и мы не будем в начале собрания говорить, просьбы другие зависимости не называть. Вот. Но вот здесь, друзья, я хочу быть верно услышанным. Потому что вот мы сейчас поговорили о членстве в АА, да? Вот. Дальше у нас начинается история про членство в группе и про отношения внутри, или, скажем так, соотношения разных типов зависимых. Вот. Потому что начиная там с 1935 года, мир далеко ушел вперед, и на тему зависимости появилось очень много идей. Иногда они достаточно радикальны, и даже их трудно принять даже с учетом там большой толерантности. Вот. Ну, в частности, что все зависимости, это, ну, суть одна зависимость, неважно, какое, чем ты там, что ты там употреблял или что ты делал, ты зависимый человек. Вот как-то параллельное сообщество НА, оно вот анонимное наркоман, оно в эту сторону сдвинулось после конференции, и это вызвало там определенную полемику, и до сих пор эта полемика идет. То есть люди перестали представляться наркоманами, стали представляться зависимыми, потому что но чистых наркоманов как бы не осталось в мире, не остается. Вот. Люди употребляют все, что горит, и все, что можно в себя впихнуть там, через вену, через рот, через задний проход, лишь бы только оно вошло и изменило твое сознание. Вот. Люди уже сами не понимают, от чего торчат, они просто закидываются всем подряд. И кто он такой вообще? Конечно, он зависимый. Вот. Хотя, с моей точки зрения, тут дифференциация все-таки важна. Вот. Несмотря на то, что вот я противник вот этой фразы «просьба другие зависимости не называть», потому что это некое, ну, мне кажется, лишнее ограничение. Вот. А пришел человек, значит, пришел, значит, что-то ему надо. Вот. Просто важно, чтобы ядро группы, центр группы состоял из людей, которые идентифицируют себя как алкоголики. Вот. И тогда у нас будет обсуждение алкоголизма, алкогольные темы и так далее. Почему это важно? Потому что новичку важен принципиально, жизненно важен момент идентификации. Вот. Вот, ну, насколько я понимаю суть проблемы, действительно, наверное, с точки зрения медицины, может быть, даже там психиатрии, каких-то других наук, вот с точки зрения там ученых, алкоголизм и наркомания друг от друга принципиально не отличаются. Там разная фармакология, но по сути дела, вот это вещества, изменяющие сознание, от которых у людей вырабатывается привычка. Вот, и которые, постепенно порабощая их волю, вот, лишают их разума, дееспособности и в конце концов приводят в могилу. Вот, там, через серию тяжелых испытаний. Это путь любого зависимого человека. Вот. Но есть нюанс. И нюанс заключается в том, что когда человек уходит, там, например, в сторону каких-то наркоманов, наркоманских тем, там опиатные наркотики, стимуляторы, там психоделики какие-то, или вот эти самые там, то, что сейчас синтетические наркотики появились, там дезоморфин и так далее, вот, и же с ними. Вот. Вот если люди уходят вот в эту сторону, да, то это определенная субкультура, определенный язык, определенный уровень общения, определенный способ мышления, я бы даже сказал. И у этих людей есть особый способ понимать и слышать друг друга. Вот. А алкоголики, ну, какого-то общего портрета алкоголика нет у нас, как мы знаем с вами из главы, с точки зрения врача, да. Доктор Силкурт пишет что о том, что алкоголиков много, и целью нашей является этой книги вот там вычислить все эти типы. Но тем не менее, алкоголики обычно достаточно быстро узнают о своих. Мы друг друга узнаем, ну, как только человек начинает говорить о себе, о своем прошлом. Очень важен вот этот момент идентификации, когда человек рассказывает о том, какие проблемы были его в жизни в связи с выпивкой, и как он пытался это контролировать. Как он там прятал это что-то, какие у него были сложности там, как он переживал похмелье. Любой алкоголик обычно, вне зависимости от стадии или там, как он употреблял, он слышит другого алкоголика и, в общем, понимает, да, это про меня. Я очень часто слышу, когда люди говорят, слушай, твой спикерский, ты говорил про меня. Ну, супер, я говорил про себя, просто ты узнал это про себя. В общем, алкоголики у нас одна болезнь. Вот. С наркоманами может такого не произойти, а может и произойти. Поэтому в моем понимании, да, с одной стороны, мы не можем запрещать людям приходить, потому что, возможно, со временем откроется, что алкоголь для него был, скажем, основным наркотиком. Потому что сами анонимные наркоманы говорят, алкоголь – это наркотик. И он будет ходить к нам и заниматься служением. И я знаю таких людей, которые из наркоманов переползли в алкоголики и прекрасно там себя чувствуют. И если бы мы ставили жесткое ограничение для них, то они бы тоже не попали. Это тоже было бы далеко от третьей традиции. С другой стороны, когда наркоманы собираются вместе и начинают работать по своей литературе, нести свою весть и готовы принять именно новичков-наркоманов, там тоже происходит чудо. Вот приходит этот человек, там, слышит этих людей и понимает их с полуслова. Вот с наркоманами, ему, ну, вот с алкоголиками ему нужен был бы переводчик. Он должен был бы внутри себя все время перекладывать с одного на другое. Потому что у меня вот есть опыт, когда мы прошли книгу «Анонимные алкоголики» с опиатным наркоманом. Он честно прошел книгу до конца, до сих пор трезвый, и мне нравится его трезвость, но он активен в анонимных наркоманах. И он мне все время говорит, что этот опыт тогда дал ему очень много. Но это почему? Потому что шаги-то одни и те же. Вы в любом случае будете писать четвертый шаг, что там, что здесь. Нет разницы, по большому счету. Вы в любом случае будете возмещать ущерб. В восьмом-девятом шаге. В любом случае будете строить отношения с Богом, потому что это центральное место нашей программы. А Бог будет один, вне зависимости от того, наркоман вы или алкоголик. В этом смысле Вселенная-то не меняется от нашей зависимости. А в ней те же самые законы работают. Вот. Но, знаете, если мы смешаем эти два знака, то есть вот если мы смешаем тему алкоголиков и наркоманов, мы вот здесь объединение может принести вреда больше, чем пользы. Вот. Поэтому здесь нужен баланс некий. С одной стороны, мы не запрещаем быть наркоманом, мы не запрещаем им вот, брать эту весть, которую мы несем. Вот. С другой стороны, ну, все-таки мы как-то храним понимание то, что есть алкоголизм, есть наркомания. Новичку-алкоголику лучше прийти к алкоголику, новичку-наркоману лучше прийти к наркоману. Вот, поэтому наркоманы, которые даже вот если вот город ваш, например, если у вас очень не развита структура анонимных наркоманов, и вы собираетесь все вместе, это может создавать, ну, некоторые проблемы. Даже можно будет заметить, что на группе есть отдельная тусовка наркоманов, отдельная тусовка алкоголиков. Иногда между ними возникает вражда. Ну, из серии, что наркоманы не хотят служить, чай попили, чашки побросали и так далее. Все время тусуются, все время жужжат, смотрят свои телефоны, мешают, засыпают, несут какую-то ерунду, их нельзя понять. Это претензии алкоголиков к наркоманам. Ну, у наркоманов есть свои загоны по поводу алкашей, синяков там и так далее. Вот, то есть они, многие из них считают алкоголиков вообще там, ну, в смысле, что они жизни не видели, на самом деле. Что их дно это так, семечки, по сравнению с тем, через что они прошли. Вот, я много всяких таких разговоров слышал на эту тему. Вот. Ну, поэтому, если у вас на группе есть вот некое напряжение, Ну, в этом смысле хорошо, когда ей появится один-два вот действительно выздоравливающих наркомана, они возьмут на себя ответственность развивать именно структуру анонимных наркоманов. И в этом смысле АА и НА могут очень хорошо сотрудничать, приходить друг к другу на собрание, помогать друг другу. Вот. Мне-то с этим проще, потому что у меня спонсор и алкоголик, и наркоман. И у него два спонсора. Один по линии НА, другой по линии АА. Вот. И это хорошо, потому что я могу как это пить из двух ручьев. Вот. И, в общем, не испытывать жажды. Вот. Но я сторонник вражды, не сторонник, вернее, я сторонник того, чтобы вот этой вражды, вот этой конфронтации не было на группе, чтобы ее всячески минимизировали. Вот. Я противник, ну, это моя личная идея, знаете, если у вас на группах не так, как я говорю, ради бога. Вот. Но я противник внесения дополнительных правил и ограничений. Потому что я сталкивался с разными вещами, когда наркоманы запрещали высказываться. Вот, когда просили покинуть собрание, вот, и так далее. В общем, эти вещи, это опять же от слабости, от болезни. Они идут от, скажем так, нашей собственной незрелости, нашей неготовности смириться перед тем, что мы не знаем, как Бог ведет людей. Мы не знаем, как Он стучится в их сердца. Мы не можем управлять этим процессом. Нам нужно это просто отпустить и дать право каждому человеку приходить и пить из этого источника, если он этого хочет. Вот. Но это при условии, опять же, что у группы сильный, здоровый костяк, очень здоровое начало. Люди, которые служат, это люди с шагами, это люди со спонсорами, это люди, у которых пятая традиция является ключевой для понимания цели и задачи группы. Да? Это люди, у которых выздоровление выражено не в сроке трезвости. Такое часто бывает, что люди со сраками, как мы говорим, вот, сидят на этих стульях и никого не пускают. А выздоровление выражено в том, что радость, счастье и свобода – это их реальное состояние, по большей части. И они готовы им делиться. И они знают к этому путь. Вот это очень важно. Если такие люди занимаются служением на группе, то, как правило, в этой группе и не приживаются люди, которые посторонними. Им там просто становится как-то не очень, не то чтобы не очень уютно, а приходит некое понимание, что надо какую-то другую поляну выстилать для себя. Вот. И чаще всего там, где вот разброд и шатание, где там контроверсия, то есть конфронтация между алкоголиками и наркоманами, это чаще всего там, где групповое сознание само по себе не очень зрело. Вот. Но, видимо, нам всем надо пройти какой-то этап конкуренции, соревнований, подозрительности, нелюбви друг к другу, чтобы все-таки прийти вот к каким-то более глубоким и духовным вещам. Вот. Это моя точка зрения, друзья, еще раз, ни на кого не хочу нападать, вот. Но вот как резюме, я противник того, чтобы представляться в начале, противник, чтобы ведущий спрашивал, кто вы, чего пришли, зачем вам тут надо. Вот, и противник того, чтобы людям запрещали говорить о себе, вот, и называть там другие зависимости. Потому что в наших традициях нет ни одного нельзя. У нас так мало ограничений, что их фактически нет. Вот. Просто если группа здоровая, я убежден, что на такой группе, ну, как-то само собой складываются такие вещи, потому что люди несут этот дух. Вот. Собственно, наверное, это все почти, что я имел сказать. Единственный нюанс еще, это про то, как определяется членство в группе. Про это можно почитать, как в руководстве по обслуживанию, там, по-моему, коричневая 37-я страница, бежевая 45-я, и не помню на какой странице, 32-я, что ли, нет, не помню, в брошюре группа А, там, где все начинается, там этот текст дублируется. Но основная идея строится на том, что членство группы – это не просто присутствие на группе. Как мы говорили с вами, вот в церкви есть такая история, да, не всякий приходящий помолиться является членом церкви, хотя он молится тому же Богу. То же самое на группе. Не всякий алкоголик, зашедший на группу А, является членом этой группы. Кто является членом? Вы знаете, что хорошо? Нет у нас формального правила на этот счет. У нас есть точка зрения Билла на этот счет, но это нигде не записано как закон. И меня, честно говоря, иногда смущает то, что мы тыкаем в это место на 45-й, на 37-й странице в руководстве по обслуживанию и говорим, вот оно, вот. Меня смущает, потому что мы придаем этой фразе знак принципа, так, абсолюта. Вот. Это, скажем так, точка зрения, которая мне близка. О какой, собственно, точке зрения я говорю? Вот в написано следующее, что член группы – это те, кто за кем закреплено служение, и те, кто развивают на группе дружеские связи. Все, там не написано частота посещения, там не написано срок трезвости. Вот. А есть служение, и люди развивают дружеские связи. Но про дружеские связи такая вещь, ее не померяешь. А вот про служение – это, в общем, вещь вполне понятна. За тобой закреплена некая ответственность на этой группе. И тогда ты становишься полноценным членом этой группы. Вот, на мой взгляд, такая модель, она, конечно, очень разумна, потому что предполагает большую степень ответственности, она предполагает большую степень честности и большую степень смирения, опять же. Да, в этом есть какая-то такая, не очень люблю слово «справедливость», вот, по ряду причин. Вот. Но, на мой взгляд, это вот достаточно справедливо, когда человек, вкладываясь в эту группу своим трудом, жертвуя своим временем, возможно, даже с какими-то средствами, силами, и отрывая себя от каких-то других занятий, помогает этой группе существовать. Это именно тот человек, который является олицетворением группового сознания. Он служит этой группе. То есть не те, кто приходит, даже не те, кто высказывается, а те, кто служит. Мне кажется, это вполне разумная история. Но, друзья, я бы не стал вводить это в абсолют, потому что все зависит от группы. Мы об этом с вами поговорим в следующую среду, когда будет речь о четвертой традиции. Вот. А пока же следует сказать следующее, что невозможно убедить группу, если она стоит на других позициях, что должно быть так, потому что вот мы считаем, что это иначе. Вот. Но это ничего, кроме конфликта, не создаст. Вот. Другое дело, что если бы, например, мне сейчас предстояло организовывать новую группу, разумеется, я бы строил только на этих основаниях, что членство в группе – это закрепленное служение. Конечно, служение должно ротироваться, служений должно быть достаточно много, если нужно, мы изобретем новые, которые для группы нужны. Но для меня этот признак, он очень важен. Ну, в частности, для чего? Я просто приведу пару примеров. Если у вас в городе одна группа, вот, то, возможно, здесь этот признак и не будет особо важен. Потому что все, кто приходит на группу, они могут считать себя членами. Другой группы все равно нет. Вот. Но как только появляется группа больше, чем одна, то есть их уже две, могут появляться вопросы. Например, будет обсуждаться вопрос вот той самой приписки, да, вот где, в какой структуре обслуживания мы хотим получать помощь, и какая структура обслуживания будет на нас работать, кого мы будем поддерживать своими средствами от седьмой традиции. Вот. При наличии, например, двух параллельных структур, да даже при наличии одной структуры, в каком процентном соотношении, да, это делать? Да, но при наличии двух параллельных структур может оказаться, что одна группа в одной структуре, вторая в другой структуре. Да, и проходит рабочее собрание, посвященное этому вопросу. И люди с другой группы могут прийти на собрание и создать искусственное большинство, заранее договорившись по позиции. Это такой политический трюк. Такие вещи очень часто происходят в мире политических партий. Когда создается искусственное большинство, как это было, например, на 23-й конференции, заранее создается, обговаривается позиция, и это невозможно ничем перебить, потому что люди не принимают решения, они продавливают свое, которое у них уже есть. Вот. И вот для того, чтобы, например, защититься от вот этой истории с искусственным большинством, членство определяется. И у нас вот, реально была эта история, я рассказывал ее, я еще раз ей поделюсь, когда вопрос-то был пустяковый, как мы назовем группу. Вот. И группа собирается в том месте, где по утрам проходит тоже группа А, группа утра. И группа утра, вот люди оттуда, пришли и сказали, давайте ваша группа будет называться вечер, там добрый вечер. Вот. Там утро, а здесь вечер. Идея, конечно, хорошая, такая вроде получается симметрия, рифма некая. Вот. Но те люди, кто основали эту группу, как-то нам это название показалось, как это сейчас говорят, ни о чем, да? Вот. Есть еще какие-то идеи. И мы, было рабочее собрание, где обсуждалось как раз название группы. Все принесли свои заготовки, мы выложили, и мы голосовали по названию группы. Вот. А люди, которые пришли из группы утра, они пришли в большом количестве, именно для того, чтобы создать вот это искусственное большинство. И они все проголосовали по своему предложению. Вот. А, вернее, пытались. Просто ведущий спросил: ребят, а вы члены этой группы? Они говорят: ну мы куда угодно можем ходить, это правда. Но какое служение на этой группе вы несете? Они говорят: ну никакого. Тогда, ребят, извините. Если бы у вас было закрепленное служение, вы могли бы влиять. Вы не часть группового сознания. Вы не отвечаете за то, что вы сейчас голосуете. Вы не будете это выполнять. Вы просто хотите, чтобы было по-вашему, и все. Ну, там не было такой развернутой речи, но это, в общем, было понятно. Вот. И таким образом группа получила другое название. Еще раз, друзья, это не принципиальный вопрос. Но он может быть и очень принципиальным, как я помню, когда решался вопрос о личном дне для группы, и решался вопрос в пользу наркоманов или алкоголиков по ФАТ. И наркоманы тоже пришли на группу и стали говорить о том, что это нам для наркоманов надо. И мы тоже члены вашей группы. И также был вопрос задан: ребят, какое служение вы несете? И на этом все закончилось. То есть, понимаете, зафиксированное членство — это всегда гарантия того, что решения будут приниматься только теми людьми, которые отвечают за эту группу. Это важно. Вот. Решение будет приниматься только теми людьми, кому делегированы полномочия, у кого облеченные доверием исполнители, да, вот, они будут это исполнять, это решение, они будут за него отвечать. И поэтому любые посторонние люди, они просто могут не знать на самом деле и не отвечать за то, что на самом деле в интересах этой группы. Поэтому, вот, ну, скажем, у меня в сердце написано, что полноценное членство – это возможность служить. И очень хорошо это, знаете, работает на группе «Домашний очаг» здесь, в Костроме, потому что здесь позиций служения достаточно много. Я вот был на последнем рабочем собрании, на котором я был, кворум был 23 человека. Представьте себе, 23 человека, за которыми закреплено различного рода служение. Откуда столько служений? Это различные комитеты, различные ответственные. Вот. То есть разделено там, вот есть ответственный тот, кто покупает там чай, сахар, есть ответственный, кто покупает печенье. Вот. Но это такая, еще может быть, несколько искусственная вещь. Но это вот люди, отвечающие за то, чтобы чаю все было. Да? Вот. А есть члены комитета лечебного, это люди, кто активно заняты именно работой по лечебным учреждениям. Есть члены комитета по исправительным учреждениям, это люди, которые от группы ходят и несут весь, собственно, в местах лишения свободы. Вот. Есть люди, кто отвечает за связь с средствами массовой информации. То есть вот группа, она в данном случае в себе, конечно, совмещает и функции некой обслуживающей структуры, но это для нашей группы, вот для такой ситуации, когда их группы две, а активная одна, ну, в общем, это нормальная история совершенно. Зачем создавать какие-то структуры, когда группа, в общем, вполне с этим пока справляется. Так вот, 23 человека, которые заняты служением, а это еще, наверное, не все пришли. Для меня это очень хорошая история про то, вот как, что такое члены группы. Это люди, которые голосуют на рабочем собрании. Это люди, которые отвечают за то, что и как дальше будет происходить. И это люди, которые, в общем-то, и представляют, являются собой выражение группового сознания. Вот. И у тех, кто, причем на рабочем собрании может присутствовать любой человек. Он может высказаться, задать вопрос. Вот. Голосовать могут только те, кто будет это исполнять. И вот это важный момент. Вот. Здесь нет никаких ограничений, потому что если человек говорит: у меня тоже голос, я тоже петь хочу, он говорит, ему говорят: да, записывайся на служение. И вы знаете, это потрясающая история, как это. Я вот очень много слышу вот этого плача Ярославны: у нас на группе никто не хочет служить. Вы знаете, вот когда служение на группе – это привилегия, которая дает тебе определенные права, люди хотят служить. Вот реальная история, по кругу пускается шляпа, в нее кидаются бумажки желающих мыть пол. Служение берется на месяц. Человек месяц моет полы. И ведущий вытаскивает бумажку и говорит, кому выпала в этот раз честь. И именно этот человек будет поднимать руку на рабочем собрании. Вот. Мне кажется, это очень хорошо осуществленный принцип. Вот. Но я с самого начала сказал, что я как-то не хочу вводить это в правила. Для меня наличие вот какой-то такой формальной вещи, что вот теперь на группах должно было быть так. Это будет правильно. Знаете, есть мое мнение, есть мое понимание, как это работает, но я не собираюсь из-за делать секту и превращать это в какой-то лагерь, где все штурмуют, маршируют в одном направлении. Потому что я вообще опасаюсь вот этой нравится людям на рабочем собрании иметь базар и драть глотку. Пожалуйста, они имеют право на этот опыт. Никто не может им запретить быть анонимными алкоголиками, даже при том, что у них там может быть полный бардак и непонятно. Они имеют на это право. У нас третья традиция об этом говорит. Итак, подводя черту, к сожалению, я что-то очень долго проговорил. Вот, ну, не знаю, к сожалению или к счастью. Вот. Да, все флаги в гости к нам. Вот. Ну, прям желательно, чтобы все-таки вы себя идентифицировали как алкоголик. А, хочешь быть полноценным членом группы, бери служение. Вот. А, и никто не может тебя выгнать из АА, но группа может, скажем так, больше или меньше допускать тебя к тому, чтобы ты влиял на жизнь группы. Да? Вот. При этом здесь, конечно, нужно твое желание. Вот. Ну и третий момент, вот, то, что для третьей традиции важно. А, вот при том, что у нас минимум ограничений, есть некий парадокс. Все-таки некоторые группы устанавливают для себя определенные ограничения. Ну, например, группа может быть только для священников. Группа может быть только для врачей. Группа может быть только для киноартистов. Группа может быть только для мужчин. Только для женщин. Группа может быть для людей какой-то, ну, по какому-то другому признаку себя идентифицирующему. Вот. Как же это сочетается с третьей традицией? Очень просто. Эти люди прежде всего члены АА. Ну вот, например, есть там группа девчата, где собирается только женщин. Это их решение. Это так называемая группа особого интереса, которые тоже могут быть. И я думаю, в этом смысле проявляется демократичная суть традиции. И снова проявляется принцип смирения. Если бы мы сказали, что таких групп не должно быть, потому что это нарушение традиции, у нас бы появилось очень мощное и жирное «нельзя». В традициях нет «нельзя», в традициях есть только «можно». Поэтому мы говорим, ребят, можно, но помните о том, что вы сначала члены АА. И поэтому, например, вот я задал вопрос на группе девчат, а как быть, если пришел человек, который не знает, а он, может быть, сегодня забухает там или там в петлю влезет. Ответ был очень простой. На первый раз, конечно, мы оставим его на группу. Но расскажем, где собираются группы, где он может прийти и где нет таких ограничений. Если он не женщина. Хорошо сказано, если он не женщина. Вот. Но мы об этом поговорим, потому что вот эта вот переходная тема про то, какие могут быть группы, это такой хороший мостик от третьей традиции к четвертой. Вот в четвертой традиции как раз эта тема, она у нас и будет более полно раскрыта. Вот. А пока, наверное, все. Вот, давайте остановимся. Вот. Я не знаю, есть ли у нас время на вопросы, но я хочу напомнить, что мы начали на 10 минут позже. Поэтому, в общем, может быть, как раз мы сейчас вот эти 10-12 минут потратим на вопрос. Все, ребят, спасибо. Тут кто-нибудь еще есть вообще? Алло.
Вопрос
есть?
Да. Это даже не вопрос, наверное, Женя, а дополнение. Кстати, на такой группе, на которую придет человек, которая по каким-то условиям именно собирается, чаще всего происходит так, остается только одно желание. Лишь бы он остался до конца, досидел на этой группе, чтобы в конце ему это как раз и объяснить. Потому что если он не подойдет вот к каким-то вот этим признакам, к этой группе, возникает такая ситуация неприятная. Он будет чувствовать себя скукоженно до конца группы и может просто уйти раньше. Либо дискомфорт будет ощущаться этот в воздухе. Вот как-то вот такое замечание еще такое.
Ну, ничего, я сейчас ничего не понял, ну ладно.
Не понял. Я про группу, про последнюю группу, вот последнюю.
Группа девчата? Девчата там, да, или какие-то там ученые там, или доценты одни собираются. Не-не-не, там с самого начала, если человек там оказался, во-первых, эти группы никогда не афишируют себя. То есть там человек может оказаться только случайно. Случайно. Я тебе про это и говорю. Во-вторых, с самого начала человек.